«Навигатор» – программа о жизни незрячих людей в разных странах мира.
Вы слушаете повтор программы.
Вот говорили в прошлый понедельник, да все что-то никак не договорили. Осталась масса очень невыясненных вопросов, и мы решили совершить сегодня второе путешествие в Болгарию. С вами Наталья Лескина и новоиспеченный ведущий программы «Навигатор» Анатолий Попков.
В роли Павла Обиуха только сегодня на волнах Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие соведущие и слушатели нашей программы.
Да, также с нами наш главный редактор и, как обычно, по совместительству переводчик.
Главный переводчик
всея Руси Олег Шевкун.
Всея Радио ВОСи. Привет всем.
Также с нами, как и в прошлый раз, гости Даниэлы
Димитрова.
Вот. И помимо Даниэлы эфир обеспечивает звукорежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Елена Колосенцева и контент-редактор Софи Бланш.
Я думаю, что мы очень скоро начнем принимать ваши, уважаемые слушатели, вопросы по всем нашим каналам связи, их назовем чуть позже. А пока я пользуюсь своим служебным положением и отсутствием Павла, в первую очередь скажу, что я лично имел, так сказать, удовольствие общаться с Даниэлой и с удовольствием приветствую эту обаятельную девушку и очень, надо сказать, крутого профессионала, ну вот, в передаче «Навигатор». Даниэла, здравствуйте, добро пожаловать еще раз. Очень приятно было слышать вас на волнах Радио ВОС на прошлой неделе.
Спасибо вам большое. И спасибо за вторую часть, за второе приглашение.
Да, мы просто решили не уезжать из Болгарии, раз такое дело, да, Наташа?
А почему нам уезжать? Тем более мы с цыганами еще не выяснили.
Да. Вот, кстати, о цыганах. Мы в прошлый раз как раз подошли вплотную к доступности среды окружающей и выяснили, что есть некоторые меньшинства, насколько я понимаю, которые создают некоторые трудности для перемещения инвалидов по зрению по улицам славной страны Болгария. Ну и конкретно цыгане, которые...
Воруют люки.
Ну, я хотел избежать слова «воруют».
А что они делают?
Ну, как-то так, они, может быть, прикарманивают, себе их забирают. Кстати, для чего они это делают? Чем им так нравятся канализационные люки, Даниэла?
Очень хороший вопрос, Анатолий. Потому что, честно говоря, я сочувствую на самом деле им. Но, понимаете, они хотят на самом деле просто заработать деньги. Они хотят сдать эти крышки на металлолом, получить деньги и купить себе поесть.
Ну, то есть, вот только что мы услышали рецепт от Даниэлы Димитровой, как выжить в суровых условиях болгарской
действительности. Знаете, я слышал, что в других странах это тоже бывает. Не знаю сама насчет других стран. Но я понимаю, что болгарские власти пытаются беседовать с цыганами Болгарии. И, в общем, понятно, что люди просто голодают. Им нужно как-то зарабатывать деньги.
Ну да, история, конечно, такая условно веселая. А расскажите, Даниэла, вот чуть поподробнее о доступной среде. Что еще в Болгарии сделано для незрячих? Я имею в виду, есть ли, например, тактильная напольная плитка какая-нибудь, которая сейчас очень популярна в Москве? Или, может быть, в ресторанах и кафе посетителям с инвалидностью предлагают меню по Брайлю? Или кнопки лифтов подписаны рельефно-точечным шрифтом? Ну вот, на что можно рассчитывать? Рассчитывать, если, скажем, я приеду в Болгарию.
Знаете, ну вот, например, так. В Софии, пожалуй, самое доступное место – это метро. Дело в том, что метро построено за последние 20 лет. Так что представляете себе, что там, конечно, сделано все для того, чтобы сделать, как в других странах мира. Например, я могу сказать, что в метро гораздо лучше разметка на полу в Софии, чем, допустим, в гамбургском метро. То есть софийское метро в этом плане лучше, чем гамбургское. Я могу сказать вам также, что лифты в Болгарии, в Софии, или, по крайней мере, в метро, софийском метро, разговаривают, озвучены. В Германии такого нет. Есть, конечно же, и брайлевские разметки также. Но это большое исключение. София – это скорее не правило, а исключение. Потому что на улицах... Да, на улицах сейчас, кстати говоря, когда, например, ремонтируют асфальт, также сейчас ставится специальная разметка, делается эта разметка удобной. Но происходит это просто потому, что существуют стандарты, европейские стандарты доступности. И мы, конечно, стараемся этим стандартам соответствовать. Но если мне придется рассказать о том, какая, допустим, доступность обычной деревеньки, ну, скажем, ну, не знаю, на 10-20% там доступность всего, не больше.
Ну, то есть, если я правильно понимаю, то очень даже есть, что называется, к чему стремиться.
Да, конечно. Еще как, чем есть к чему стремиться. Есть куда расти.
А вот неожиданный вопрос немножко. Если рассматривать Германию и вот в целом и в общем, и Болгарию, какая страна с точки зрения именно доступности окружающей среды, ну, скажем так, более привлекательна?
Если сказать о, допустим, общественном понимании, насколько знакомы незрячие со слепыми, я бы сказала, конечно, Германия. Потому что в Германии вы можете прийти, например, допустим, в супермаркет, подойти к кассе, просто подойти, попросить о помощи, и кто-то подойдет, вам поможет. Но с точки зрения, допустим, светофоров, ну вот я не знаю, я не могу сказать, что в Гамбурге больше озвученных светофоров, чем, например, в Софии. Так что тут по-разному, конечно, бывает.
Ну, то есть, если я правильно понял, то доступность как раз, она, что называется, в головах, а не столько именно в элементах окружающей
среды. Accessibility is in people's heads, in people's attitude, not just in the environment itself.
Yes.
Конечно.
In both.
Кстати говоря, и там, и в головах, и в окружающей среде.
But before I came to Germany, Но, понимаете, I thought that here life is very easy.
Прежде чем я приехала в Германию, я думала, что, ну, в Германии жить очень легко.
I have listened to some kind of myths and fairy tales.
Я слышала всякие мифы, всякие сказки про то, как хорошо слепым в Германии.
And some
И
of them are
некоторые
true.
Из них, кстати, подтвердились.
For example,
Например,
yes, it's true.
Да, действительно, во всех метро и на всех автобусах в Германии объявляют остановки. Но нет, нельзя сказать, что во всех ресторанах Германии есть брайлевские меню. Это не так. И в Германии, для того, чтобы сэкономить электроэнергию, для того, чтобы войти в автобус или войти в поезд метро, нужно нажать кнопочку. А вот эту кнопочку, когда ты садишься в метро или садишься в поезд, не всегда найдешь. А в Болгарии, напротив, двери автоматически открываются и закрываются. Ничего нажимать не надо. Так что, понимаете... Очень сложно сказать, что более доступно, а что менее доступно. Я могу сказать, что где бы ты ни находился, сослепу ходить бывает сложно. Но эти сложности нужно преодолевать. И если их преодолеешь, тогда можно перемещаться где угодно, даже в Китае.
Даниэла, я, с вашего позволения, вернусь в Болгарию. У меня к вам вопрос такой. А вот в метро можно с собакой-проводником проходить? Просто у нас в России только сейчас принимают официально закон, чтобы незрячие могли вот с собачкой-проводником спокойно проходить.
А школа по подготовке собак-проводников в Болгарии существует всего 20 лет. И они, конечно, проявляют большую активность в плане вот популяризации собак-проводников. И в метро, и в автобусе собакой-проводником можно без проблем. Проблема в другом. Если вы хотите с собакой-проводником прийти в ресторан, вот там начинается проблема.
И как аргументируют?
So how do they...
С собаками и...
Ну, это же как средство, не знаю, реабилитации, как это правильно сказать.
If that's a rehab, basically.
Yeah. Well, I can say that the accessibility inside the head of the people.
Да, ну вот это как раз то, о чем мы говорили. Потому что вот доступность или недоступность, она в головах. Это отношение людей к вопросам доступности или недоступности.
А я бы, кстати, сказал, что не только, может быть, исключительно в головах, но еще и даже вот не в головах простых граждан, но и в головах граждан, которые занимаются управлением, ну, собственно, страной. Вот у нас, например, в России, Даниэла, довольно большое было... Внимание буквально недавно привлечено к проблемам доступной среды. У нас создана федеральная целевая программа правительством страны, которая называется «Доступная среда», ну и довольно внушительные финансовые средства в эту проблему вливаются. Вот. Упускаем из виду эффективность расходования этих средств, но тем не менее скажем, что вот то, что называется public awareness, да, то есть осведомленность населения о проблемах инвалидов, она, ну, повышается в результате этой программы в том числе. Какое внимание уделяется проблемам инвалидности, ну, вот, власть придержащая в Болгарии?
Честно говоря, у болгарского правительства нет времени на проблемы незрячих слабовидящих. Может быть, вы слышали за последние годы, что у нас есть куда более серьезные проблемы внутри самого правительства. То есть им нужно с собой разобраться сначала. Например, коррупция, преступность. Вот это главные проблемы, которые нужно решать сейчас правительству. Второе, это, конечно, придерживаться европейских стандартов. Потому что, как вы знаете, мы одна из последних стран, которая вступила в Евросоюз. И если, ну и понятно, что если будут кого-то выгонять, нас, скорее всего, выгонят среди первых.
Ну, я, честно говоря, думал, что вот доступность – это как бы один из вот европейских стандартов, да, то есть ну, вот, требования доступности, они как-то предполагаются, нет?
So if you're talking about following European standards, then you should be developing accessibility just because that's one of those standards.
Может быть, это как раз один из тех мифов, которые сейчас...
Or is that a myth? Да, к сожалению, теряется связь у нас. Хочу вам сказать, что когда говорят в Европе о доступности, имеется в виду прежде всего кресло инвалидной коляски. И уже на втором месте, во вторую очередь, говорят о доступности для незрячих слабовидящих, говорят о Брайле, говорят о озвученных светофорах и так далее.
Хорошо, а если мы вот поговорим... Извини, Даниэла, что я все время тебя перебиваю.
Перестань перебивать.
Я просто очень мне интересно понять все-таки степень поддержки государственной в отношении вот системы учебно-производственных предприятий, УПП, о которых ты упоминала в прошлый раз. Просто наша практика, опять же, показывает, что без такой серьезной поддержки предприятия... Ну, им очень-очень, скажем, аккуратно трудно выживать. Вот как обстоит дело с системой этих самых УПП в Болгарии? Они есть или они на плаву? Они развиваются? Вот чуть поподробнее об этом.
Я на прошлой неделе начала говорить о том, что у нас сейчас нет специальных... No special factories? А были раньше у нас предприятия специальные, но сейчас они, ну, практически существуют только на бумаге, их практически закрыли.
Даниэла?
Ага.
Может быть, В прошлом, например, на Софийском предприятии работали тысяча человек, а сейчас там 10-20 максимум.
Почему закрытие произошло?
И более того, людям не платят зарплаты. Why did they get closed?
Because there was no contract.
Закрыли их, потому что не было контрактов на производство. Дело в том, что они делали, например, фильтры для москвича. Они делали пробки для бутылок. И вот контрактов, заказов на эту продукцию не было. К сожалению, они не нашли новых клиентов, они не нашли новых рынков сбыта, новых профилей производства. И вот это, скажем так, самое вот неприятное, что произошло.
Хорошо, вот в связи с этим у меня вопрос возникает. Если незрячий человек не имеет работы, да, есть ли какие-то пособия, возможно ли на них вообще прожить? Да,
все, кому больше 16 лет, незрячие получают пенсию. А если вы найдете работу, в некоторых городах государство доплатит работодателю вашему эквивалент минимальной зарплаты на протяжении 6 месяцев. А потом на протяжении следующих 6 месяцев работодатель должен сам пообещать, что вас не уволит и будет вам выплачивать, по крайней мере, минимальную зарплату.
Интересный вариант.
Делается это для того, чтобы людей как-то стимулировать к тому, чтобы брать на работу сотрудников с инвалидностью.
Ну и это эффективная схема, работает она?
Незрячие, которых я знаю, работают главным образом в неправительственных организациях, некоммерческих организациях в качестве администраторов. Люди, которые нашли работу на общем рынке, на открытом рынке труда. Я, например, знаю двоих, или несколько юристов. Но они выживают, прежде всего, потому что они сами себе выстроили такую сеть поддержки, а не потому что правительство или государство их хорошо поддерживает.
Это слово «выживает», конечно, мне немножко...
You said surviving. It's kind of
not
too optimistic.
Yes.
So they're not thriving, they're just surviving. Может быть, и есть, конечно, успешные незрячие юристы, просто я их не знаю. Я знаю одного человека, который заместитель омбудсмена. Он незрячий, он юрист, он заместитель или помощник омбудсмена. И вот у него как раз все хорошо в этой жизни.
Как так получилось, что у него все хорошо?
Но до того, как он стал заместителем омбудсмена,
maybe after he finishes with his deputy ombudsman, he was a leader of an NGO.
Он был руководителем некоммерческой организации слепых, и, возможно, когда он перестанет быть помощником омбудсмена, он снова вернется к руководству этой самой организации.
Я напомню, наверное.
What I can notice is that many people
are
still having some kind of sheltered employment, working in NGO.
Многие люди все равно даже не работают на предприятиях, но работают в некоммерческих организациях. То есть у них все равно какая-то специализированная такая рабочая среда. В организациях для инвалидов. Это же тоже спецсреда, если хотите.
Друзья, я напомню наши контакты. Вы можете задавать свои вопросы Даниэле. СМС присылайте на номер 8-903-707-2671. Звонить вы нам можете на бесплатный номер 8-800-716-45. И скайп у нас также функционирует, radio.voz.
Да, Даниэла, и ты хотела еще сказать вот по поводу трудоустройства, да, если я правильно понял?
I know some people that are working in the IT sector.
Я знаю людей, которые работают в IT-секторе.
But again,
но опять-таки, они работают обычно из дома. Это удаленная работа.
Ну, а есть ли какие-нибудь формы организованного трудоустройства?
Честно говоря, это никакая это не инклюзия, конечно.
Ну да, это такая псевдоинклюзия. То есть работают вроде бы в обычной организации, но при этом сидят дома и в офис не ходят. Да? То есть такая вот, ну, односторонняя, скажем так, трудоустройство какое-то. А я хотел спросить вот о чем. Есть ли какие-нибудь, например, вот как, опять же, в России довольно популярная тема, колл-центры? Да, то есть это специализированные предприятия, которые создаются, как правило, под эгидой того или иного правительства, да, ну, городского или регионального. Ну и эти предприятия массово, так вот много прямо людей незрячих способны трудоустроить. Вот что-то подобное есть ли в Болгарии?
К сожалению, нет. Я, честно говоря, могу только поздравить Россию, потому что здесь действительно большая и серьезная активность. Активность в решении вот вопросов трудоустройства.
Я, честно говоря, совсем не имел в виду хвастаться.
Ну вот у нас, к сожалению, все сводится к индивидуальному выживанию.
Да, понятно, понятно. А что касается вот такой общественной деятельности, ну, например, вот в... Опасаюсь я говорить про Россию, но тем не менее, да. Вот есть в России, например, такая общественно-политическая фигура, как Диана Гурцкая, да, это незрячая исполнительница и член общественной палаты, да, то есть одной из структур, ну, вот таких правительственных. Но в Соединенных Штатах есть, например, Стиви Уандер, да, в других странах тоже есть такие довольно активные незрячие люди, которые именно публичные. А есть ли кто-то такой в Болгарии?
К сожалению, нет. Были у нас, конечно, слепые исполнители в Болгарии, которые стремились к суперзвездности. Но такие люди не хотят говорить о слепоте. Они не хотят быть, скажем так, посланцем или посланником слепых. Они предпочитают просто петь и все. Что же касается активистов, это, конечно, лидеры некоммерческих организаций или неправительственных организаций. Например, школа по подготовке собак-проводников. И руководитель этой школы активно участвует в том, чтобы представлять, позитивно представлять, положительно представлять незрячих. Есть у нас некоммерческая организация, которая называется «Витуша». Это организация по спорту и интеграции молодежи. И благодаря им, кстати говоря, в Болгарии играют, например, в голбол, такой ренессанс голбола к нам пришел. И они также принесли настольный теннис для слепых в качестве спорта для слепых в Болгарии. Они организуют самые разные спортивные соревнования для незрячих и не только для незрячих.
Это пользуется популярностью?
Есть и другие НКО, которые также занимаются активной деятельностью. Например, есть организация Synergy Foundation. Они проводят мероприятия «Диалога в темноте». Пока они проводят только мероприятия, но смысл в том, чтобы и дальше они проводили тренинги. То есть пока интерпренером они еще не стали, предпринимателем они еще не стали. То есть они пока только такой в первой стадии, в такой стадии разогрева, скажем так.
Даниэла.
То есть активность в основном проявляют индивидуальные вот люди, просто конкретные люди, которые хотят чего-то нового, хотят что-то изменить.
Даниэла, вот эти вот все спортивные соревнования, да, они пользуются популярностью среди незрячих людей?
Даниэла, are you there?
Или сорвалась?
Yes, I can hear you. I couldn't catch. Is it about the sports?
Yeah, the sports events and so on. Are they popular?
Да, у нас иногда бывает такая ситуация складывается, когда мероприятие есть, а ну вот пригласить на
людей
тяжело.
Yes, just for a few.
Вот, к сожалению, да, это скорее именно для элиты. Это не пользуется массовой популярностью. Потому что спортом надо заниматься повседневно. Нельзя просто съездить на соревнования и все. И сейчас я говорю не только за Болгарию. В Германии, на самом деле, то же самое. В Германии сложно заниматься спортом, потому что ну, вот не каждый день удается это делать.
I couldn't find any fitness center.
Я не смогла найти фитнес-центр, который готов был бы меня принять.
Of course, I would pay for that, but
то есть, конечно, я готова платить, но даже за деньги меня не хотят принять и мне не дают необходимую мне поддержку.
So,
то есть,
we can speak about sports for everybody,
можно, конечно, really, но о спорте для всех можно говорить только в том случае, если тренироваться человек может каждый, вот не только избранный, но каждый человек.
Ну а как незрячему человеку попасть на эти соревнования?
So then,
как ему выйти на этих людей, кто устраивает эти соревнования?
Ну, прежде всего, нужно жить в Софии.
Хорошо.
Что-то мне это напоминает.
Во-вторых, нужно пройти медкомиссию по физическим параметрам. И в-третьих, нужно, чтобы у тебя еще было время время действительно вписаться вот в эту систему, приходить туда, куда надо, тогда, когда надо.
And the worst part is that
и самое плохое заключается вот в чем.
There are no really good sports trainers for,
у нас практически нет хороших тренеров, которые обучали бы, которые тренировали бы незрячих слабовидящих людей. То есть даже если человек очень хочет заниматься, вот реально хочет, ну, например, наша голбольная команда, но они не могут найти тренера, очевидно, насколько я это понимаю.
Даниэла западает у нас.
Да, со связью у нас что-то.
Да, им сложно найти тренера, который мог бы их готовить к участию в соревнованиях.
Ну, видимо, вообще, Даниэла пропала, да? Это нет? Же ведь целое большое дело, в том смысле, что спорт, да, это целая система. И это система подготовки и самих незрячих спортсменов, и это система тренеров, да, это система, ну, и возможных поощрений, и спортивных школ, и все-все-все. То есть это прямо вот, ну, понятно, что эта задача довольно большая и серьезная. Я предлагаю, пока у нас возникла эта небольшая, такая, так сказать, техническая заминка, уйти на небольшой, буквально 30-секундный перерыв, а потом мы вернемся ровно сюда, в эту студию, и продолжим исследование, если хотите, того, как живут наши коллеги, инвалиды по зрению, в такой прекрасной и гостеприимной стране, как Болгария.
Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация. Я инвалид первой группы по зрению, и у меня есть льготы по оплате...
Скажите, пожалуйста, у вас на сайте размещена информация про мероприятие в КСРК ВОС.
Скажите, пожалуйста, у меня вот есть собака-проводник, и я не знаю, могу я с ней посещать любые мероприятия, имею на это право, или все...
Скажите, пожалуйста, я ознакомился со списком технических средств реабилитации, которые инвалиды получают по ИПР. Что из этого я могу...
Скажите, пожалуйста, когда у вас появится передача, в которой поднимались бы интересные актуальные вопросы, и их можно было бы обсуждать в прямом эфире?
Каждую пятницу в 11:00 по Москве. В прямом эфире Радио ВОС именно так. Такая программа. Животрепещущие и резонансные темы. Мнения слушателей и комментарии экспертов. В совместной программе Игоря Роговских и Анатолия Попко «Скажите, пожалуйста».
Навигатор.
Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира.
Вы слушаете повтор программы.
А мы мысленно опять в Болгарии, и вы можете присоединиться, даже немножечко тоже побывать там. 8 800 716 45 наш телефон и skype.radio.voz. СМСки также мы принимаем на номер 8 903 707 26 71.
Ну и вот за эти короткие секунды перерыва мы как раз задумались. Вот о чем, Даниэла, смотри. Вот ты говоришь, что для того, чтобы заниматься спортом, нужно иметь много свободного времени. А по твоим рассказам, у меня все-таки сложилось впечатление, что немногие незрячие Болгарии, ну, трудоустроены и так довольно активно чем-то заняты постоянно. Вот уточни, пожалуйста, есть ли у них время на спорт или все-таки они трудоустроены?
Хорошо, вы меня поймали, Анатолий, спасибо большое. Те, кто хотят заниматься активным спортом, это как раз и есть люди, которые понимают, насколько важна спортивная культура, физическая культура. И вот эти люди как раз уже имеют работу, то есть это наиболее активные люди, они как раз уже работают. Ну, например, вернемся, например, к голбольной команде. Один из них работает в Министерстве образования. Он работает в качестве эксперта. Значит, он должен писать историю высшего образования в Болгарии. Еще один массажист. У него частные клиенты, частная практика. Еще одного – компания по ремонту компьютеров. Значит, они хотят заниматься голболом, по-настоящему хотят. Если поговорить с другой стороны о нетрудоустроенных людях, которые не занимаются спортом, я знаю, например, одну женщину, которая занимается всем. Она играет в шахматы, она играет в голбол и стрельбой занимается. И потом у нее, вот после этого у нее уже не остается времени
на работу.
И, конечно, есть и еще одна группа людей, которые не работают и при этом жалуются, что у них нет времени. Но, по большому счету, не времени им не хватает. Скорее, им не хватает желания. Желание просто взять трость, выйти на улицу и отправиться на стадион или спортивное
сооружение. Ну вот это, мне как раз кажется, глобальная проблема. Но если не всех стран, то ну, всех, которые мне, по крайней мере, известны. Незрячие во всех странах и везде делятся на две такие категории. Активные, которые и работают, и спортом занимаются, как в том стихотворении «Еще кружок по фото и петь охота». Ну и тех, ну ту пассивную часть, да, которая, скажем так, в основном страдает или в интернете, или на собственных кухнях от того, что не берут на работу, не дают заниматься спортом, ну и так дальше. А я бы хотел спросить еще вот о чем. Где, в каких местах происходят вот эти все, ну, скажем так, спортивные мероприятия? Это реабилитационные центры, это какие-то дома культуры, то, что у нас называется, или вот какие есть в Болгарии места, скажем так, массового скопления незрячих?
Where blind people tend to congregate, where they tend to go.
Okay. As far as sports is concerned.
Ну, давайте начнем со спорта.
We have the two blind schools in Bulgaria.
У нас есть две школы для слепых в Болгарии, там проходят спортивные мероприятия.
Or sometimes some of the NGOs.
И также некоторые НКО проводят турниры. Обычно это все, конечно, бывает в Софии. То есть они просто находят спонсоров, находят гранты либо по европейским программам, либо от муниципалитета Софии. Ну и проходит мероприятие, потратили деньги, все свернули, все уехали. На самом деле нам прежде всего Нужно думать более систематично о том, как всю эту систему перестроить, как все это сделать. То есть не просто брать и события, мероприятия проводить, а вот выстроить систему. То же самое касается и культуры. В культурных мероприятиях. Конечно, у нас, например, есть слепой диджей. У нас есть слепой оперный певец. У нас есть певцы популярной музыки, исполнители популярной музыки.
Есть
даже люди, которые осмеливаются стать актерами. Но, опять-таки, все это только отдельные мероприятия, системы нет.
Ну, а что касается, например, реабилитационных центров, можно где-то в Болгарии, проживая, да, пройти обучение? Как пользоваться тростью, как освоить компьютер, ну, как вот то, что называется социально-бытовую реабилитацию, подчинить своим требованиям, давайте так скажем?
Есть только один реабилитационный центр, находится он в Пловдиве. Там и общежитие, соответственно, можно там жить и сразу всю реабилитацию получить.
А ты там не обучался?
Ну, недавно... Have you gone to that center?
Нет.
Меня обучили... Скажем так, меня пытались обучать мобильности в школе для слепых. То есть вот этот центр в Пловдиве, он предназначен прежде всего для поздно ослепших, а я-то ведь с детства незрячая.
А как с техническим средством реабилитации у вас дела обстоят? Можно ли что-то бесплатно получить?
Can you receive anything from the government for free, or do you have to pay for your assistive technology? And what do they use in Bulgaria for assistive technology?
Okay, white canes we have.
Ну, во-первых,
buy on our own.
Трости нам приходится покупать самим.
Luckily, we found a local producer to produce.
К счастью, мы нашли местного производителя, который сейчас производит трости в Болгарии.
But all the other equipment, such
as watch. А вот все остальное оборудование. Например, часы, синтезаторы речи и так далее. Все это нам приходится закупать за границей. Единственное, что мы получаем бесплатно, это болгарский речевой синтезатор для компьютера.
Ну,
потому что спонсировала его разработку много лет назад одна организация. И его действительно бесплатно раздают всем незрячим в Болгарии. Но он основан, конечно, на программе JAWS. Он предназначен для работы с программой JAWS. То есть сначала нужно купить лицензию JAWS самому. И потом, в дополнение к JAWS, вы бесплатно получите болгарскую речь, болгарский синтезатор речи. Что касается мобильного телефона, мы пользуемся русской речью. Или мы просто выучиваем английский язык настолько, чтобы просто работать с телефоном и не пользуемся славянской речью.
А я, кстати, вот еще в прошлый выпуск слушая, задался вопросом, а сколько, собственно, незрячих людей вообще проживает в Болгарии?
Но вот кроме вот этого базового уровня, никакой большей государственной поддержки у нас нет. Anatoly is asking, how many blind people live in Bulgaria? Hello?
Даниэла,
потеряли, к сожалению. Слушайте, да. Пока потерялись, друзья, я обращаюсь к нашим слушателям. Что-то у нас сегодня очень тихо, вот реально тихо. 8-800-700-16-45, skype-radio.voz и телефон для смс-ок плюс 7-903-707-26-71.
Что-то, кстати, не густо со средством реабилитации.
Да, совсем не густо.
Как-то грустно, я бы даже сказала.
Я также проанонсирую, пока у нас восстанавливается связь. Завтра у нас в свободном плавании будут организаторы конкурса, который называется «Восток на кончиках пальцев». Это кулинарный конкурс. Все, кто любит готовить, слушайте завтра «Свободное плавание». Даниэла?
Даниэла вернулась.
Yes, I'm back.
Да, отлично. Добро пожаловать еще раз. Так вот, я задавался вопросом, сколько по вот твоим оценкам или, может быть, по статистическим выкладкам, если тебе они знакомы, незрячих проживает в Болгарии?
Ну, скажем так,
неофициальная статистика говорит, что где-то 15 тысяч. Но в Болгарии всего-то население 7,5 миллионов человек. И, насколько я понимаю, гораздо больше там незрячих слабовидящих. Но далеко не все учтены. Потому что люди не хотят, чтобы их записывали в слабовидящие или тем более в незрячие.
Да, Наташа, продолжай.
У меня мысль растекается плавно. Я все хотела спросить про инклюзивное образование, но никак не могла улучшить момент.
Сейчас, на протяжении последних 20 лет, это начинает происходить. Если родители действительно заинтересованы, проявляют энтузиазм, и если мама бросает работу и решает только заниматься ребенком, вот тогда есть такая возможность. И даже это бывает успешно. Ну, где-то 20-30 успешных случаев инклюзивного образования я знаю. Но вот что происходит. За последние 25 лет многие родители решили не отдавать своего ребенка в школу для слепых. Но при этом они не смогли интегрировать своего ребенка в обычную школу.
То есть
в результате, я думаю, что гораздо больше людей, раза так в два больше людей, которые вообще не ходят в школу.
А как вы думаете, в чем проблема? Почему не интегрируются, дети в обычных школах? Даниэла.
Но на самом деле, конечно, есть преподаватели, которые путешествуют по всей стране и помогают детям и родителям, и учителям интегрироваться. Вот они решают эти вопросы. Так, у нас со связью сегодня совсем плохо.
Какие-то квакушечки.
Или не у нас, или у Даниэлы. Ну, yes, you're back. Good, good.
Hello?
Go on, yes.
Daniela, hello, Даниэла?
Okay, you can hear me. Great.
Yes.
Thank you. Yes? Okay, good. So there are integration teachers traveling around.
То есть есть преподаватели незрячие, которые ездят по стране и просвещают местных преподавателей. Но это очень тяжелый труд, потому что они бывают в школе раз в месяц или два раза в месяц. И вот здесь, например, в Германии, я вижу, что если, допустим, есть инклюзивное образование, и в классе двое-трое детей с инвалидностями, с разными инвалидностями, то в этой школе постоянно работает спецпедагог, то есть педагог, который занимается вопросами интеграции.
А где обучались вот эти педагоги, которые, скажем так, выездные?
So you're talking about traveling integration teachers. How do they train them? Do they have special schools to train those teachers? Because here in this country the problem is that there's a shortage of trained integration teachers.
Yes. Well, there are special pedagogues from the graduated from
Но прежде всего это тифлопедагоги или специальные педагоги, которые оканчивают университет Софии. Там есть соответствующее отделение.
The problem actually is that special pedagogy is
Проблема заключается в том, что вот на такую педагогику мало кто идет, то есть мало кто получает такое обучение, дефектологическое образование.
If you want to apply at the university, usually people write law.
Потому что обычно человек, который поступает в университет, хочет быть юристом. И на последнем месте, на 25-м месте, может быть, кто-нибудь напишет, что хочу быть дефектологом. Но мало кто хочет стать дефектологом.
Непопулярная.
Так что представьте себе, кто становится тифлопедагогами?
Те, кто не стали юристами, преподавателями, бизнесменами, Италии везде. А у нас, по-моему, есть Элишка на связи, которая дозванивалась и в прошлой передаче, и сегодня она опять до нас дозвонилась. Элишка, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, Даниэля. Я хотела бы вам задать такой вопрос. Если у вас существует в Болгарии центр ранней помощи для маленьких детей? Спасибо большое.
Центр для, ну, то, что называется иногда центр ранней интервенции, да, то есть для помощи детям, незрячим их родителям.
Нет. Насколько я знаю, такого центра у нас нет. А может быть, кто-то из тифлопедагогов на личном уровне помогает таким семьям, если он знаком с этими семьями. Но специально организованного для незрячих, слабовидящих ничего нет.
Даниэла, а вот у меня есть вопрос еще такого плана. Если я правильно понимаю, то вот организации незрячих, они разрознены. То есть они есть, это неправительственные организации, но их много, и они вот как-то, ну, каждый отстаивает, что называется, свою позицию. Школа для подготовки, школа подготовки собак-проводников вот своей проблемой занимается, ну, спортивные организации своей проблемой и так дальше. Почему нет, ну, всеболгарского общества слепых, как вот тебе кажется? Есть ли в нем потребность в таком обществе?
Союз слепых в Болгарии.
Ага, так.
Проблема заключается в том, что этот союз, этим союзом до сих пор управляет старое поколение, старая гвардия.
And it is absolutely inaccessible for young people.
И к нему, вот для, ну, скажем так, для молодых людей, для новых идей эта организация практически непроницаема.
They receive their governmental subsidy.
Они получают правительственную субсидию, они тратят эти деньги на себя, на свои собственные зарплаты.
For example, the blind union was responsible for the...
Например,
дело в том, что
ведь именно этому Союзу слепых Болгарии принадлежали учебно-производственные предприятия. Так вот, Союз не смог найти новые профили производства, новые сферы производства для этих предприятий и практически все потерял. Были и реабилитационные центры. Или, скажем так, скорее такие, ну не знаю, дома культуры, дворцы культуры, клубы.
Yeah, there were some holiday centers at the Blacks.
Были также типа дома отдыха на Черном море, дома отдыха в горах. Они принадлежали этому союзу.
And the blind union,
и союз их просто продал или сдал их в аренду зрячим людям.
So these are two examples to show.
То есть вот это вот такие два примера, которые показывают, что союз слепых в Болгарии не занимается тем, что нужно, ну, прежде всего, молодому поколению. Он никак не соответствует потребностям молодого поколения.
Общество слепых съело само себя, получается.
So basically, they ate up their own, like, enterprises, they ate up their own facilities and everything, they spent everything.
Yes, they are a closed society.
Да, просто это общество очень закрытое. То есть оно никак не открывается для других.
And for young, intelligent people or middle-aged intelligent
people. А для молодых и вот интеллигентных людей, умных людей или даже умных людей среднего возраста?
It doesn't make any sense to spend any energy.
Зачем им вкладывать энергию, зачем им вкладывать силы и время в то, чтобы вот с этим старым поколением бороться, драться, не знаю, вот.
We all prefer to establish a new NGO.
Нам гораздо приятнее открывать новые некоммерческие организации и вот делать новый шаг, чем пытаться реформировать Союз слепых Болгарии.
А вот у меня, Даниэла, мы уже постепенно приближаемся к финалу нашей программы, и вот, что называется, под занавес, я просто боюсь, что еще кто-нибудь к нам дозвонится, я бы задал тебе вопрос. Он, с одной стороны, простой, с другой стороны, сложный, как всегда и бывает. Вот если предположить, что ты стала, ну, вошла в состав, например, правительства, и ты отвечаешь за решение проблем инвалидов по зрению во всей стране, вот какие три решения ты бы приняла вот в первую очередь? Вот самые прям первые, самые важные.
The first decision
Первое решение
would be for informal education to raise the public awareness towards diversity,
всего,
not just blind, but any kind of diversity.
Прежде всего касается образования. Необходимо, чтобы общество понимало, необходимо просвещение общества относительно вот различных групп людей, не только незрячих, слабовидящих, но различных в плане образования.
То есть это рекламная кампания на телевидении?
So that would be like a TV promotion or a public promotion, or what would that be?
Maybe many different.
Но не только на телевидении.
Exhibitions in
Да, нужно проводить выставки в музеях.
Could be events on the street.
Нужно проводить уличные мероприятия. Нужно проводить программы в школах и учебных заведениях. Ну, примерно так же, как сейчас проводят программы по борьбе со СПИДом.
So any kind of,
То есть любыми способами помочь достучаться до людей и вот как-то вот просвещать людей – это первое решение.
The second decision would be on training.
Второе решение касалось бы обучения.
It doesn't make sense to have accessible environment.
Какой смысл в доступной среде? Какой смысл в хорошем метро? Если люди, слепые люди, не осмеливаются выйти на улицу, их нужно научить. Так что второе решение, которое я приняла бы, мне нужно было бы деньги вложить как раз в это обучение. И третье решение
–
обязать все предприятия нанимать на работу инвалидов.
But not pseudo-inclusion, real
Только не
inclusion
псевдо-инклюзия, а настоящая подлинная инклюзия с проверкой уровня качества.
Because it doesn't make sense to train people,
Потому что, ну, какой смысл обучать людей, если потом они не смогут себя найти в этой жизни?
So this would be the three decisions.
То есть вот это были бы три решения. Значит, информирование, обучение и обязательное трудоустройство, квоты на трудоустройство.
Ну, это звучит...
То есть, да, значит, ну, короче говоря, вот пропаганда или образование, обучение, да, вот, и трудоустройство.
Звучит как вполне себе состоятельная программа действий. Я надеюсь, что вот инвалиды по зрению, ответственные за принятие решений в Болгарии, ну, может быть, послушают эту программу и прислушаются к мнению профессионала и... эксперта. Я напомню нашим уважаемым слушателям, Даниэла Димитрова у нас в гостях, еще минуты две или три остается на ваши вопросы, если они у вас вдруг если они у вас понадобятся, да, если вам вдруг понадобится их задать, если вопросы у вас появятся.
Олег, вы можете сейчас воспользоваться возможностью, чтобы переводчик.
Да, я бы хотел задать вопрос о книгах и журналах. Печать по Брайлю книг и журналов и аудиокниги и журналы. Что читают и как читают, что издается для слепых в Болгарии?
Very good question. Very good question. Thank you. We do have a national library for the blind.
Во-первых, у нас есть национальная библиотека для слепых, библиотека Луи Брайля.
It has a lot of Braille books,
там огромное количество брайлевских книг. Но что самое важное, там есть и цифровая библиотека. То есть я могу закачивать книги, где бы я ни находилась, из любой точки мира.
And, of course, I listen to those,
и, конечно, я слушаю эти книги.
We have also audio library.
Есть у нас также и аудиобиблиотека, библиотека звуковых книг.
But it's not so updated as the digital library.
Но эта книга, эти книг меньше, и эти книги менее современные, чем вот цифровая библиотека.
And we do have some, magazines,
Еще есть у нас также и журналы,
Braille,
которые выходят по Брайлю.
By the Blind Union.
Их как раз и выпускает Союз слепых Болгарии.
But they're the same magazines that,
Но это те же самые журналы, которые выпускались до 1989 года. Так что мы, конечно, с гораздо большим удовольствием читаем газеты и журналы в интернете, чем вот то, что выпускает Союз слепых.
А как незрячие в Болгарии отдыхают?
Talk
как
to
время
us about your
проводят
free time.
Вообще?
How do blind people, what do they do like for their free time?
Well, yeah. Drinking a lot of rakia.
Ну, много водки пьют болгарские.
Ой-ой-ой.
And meeting with friends.
Тусят с друзьями.
And of course, going on a holiday on the Black Sea.
И, конечно же, ездят в отпуск на Черное море, в горы.
Ну, это обычно происходит, ну, как бы незрячие в компании с незрячими едут куда-то, или обычно присутствуют люди вот
зрячие?
Both exist.
И то, и другое бывает.
Personally, I like to communicate with blind people, so...
Лично я люблю общаться со слепыми, с незрячими.
Just a simple example. In Germany,
простой пример, например.
В Германии я
чувствую себя гораздо более, ну, скажем так, иностранкой среди своих коллег, потому что я не зрячая, а незрячая. А не потому, что я из Болгарии, а не немцы. То есть вот меня отделяет именно вот этот барьер зрячий-незрячий, а не национальные или языковые барьеры.
So I like to communicate with blind
То есть я люблю общаться с незрячими людьми, потому что у незрячих людей я могу чему-то научиться.
So it's like with my own relatives.
А, ну, так же и со своими родственниками.
But of course I also, most of my friends are sighted people.
Ну, конечно же, большинство моих друзей – люди зрячие.
And, I have to integrate myself.
И мне приходится интегрироваться, мне приходится жить и работать вместе с ними.
But I admit, I prefer the blind people.
Но я признаюсь, для общения я предпочитаю незрячих людей.
Ну, there are much more things to share.
Просто у нас гораздо больше общего.
Ну да, и общие интересы, и общие проблемы, и в каком-то случае общие решения. Даниэл, есть ли что-то, что ты бы хотела сказать слушателям Радио ВОС, которые находятся в России и сейчас в прямом эфире, хотя они не столь активны, как мы, может быть, ожидали или хотели бы, чтобы они были, но тем не менее нас слушают, скачивают подкаст. Ну вот, как бы посыл, который ты бы хотела именно незрячим, ну и, может быть, зрячим слушателям Радио ВОС направить.
Radio Voss listeners, your message to the world. Лично я всегда восхищалась российской, восхищаюсь российской культурой. Я с детства читала русскую литературу, слушала русскую музыку. У меня есть друзья по переписке. Я хочу вот что до вас донести. Приезжайте в Болгарию. Мы примем вас распростертыми объятиями. Тут хорошо в отпуске. В отпуск приехать хорошо. И с другой стороны, я хочу сказать незрячим, и не только незрячим, россиянам, гордитесь тем, кто вы есть. Если вы незрячий человек, замечательно, гордитесь тем, что вы справляетесь с этой жизнью, будучи незрячим. А если вы человек зрячий, гордитесь тем, что вы зрячий, и при этом знаете проблемы и жизнь незрячих людей. Для меня слепота – это целая культура. И есть чему поучиться у этой культуры, немало.
And I can say the same about the deaf people.
То же самое касается, кстати, глухих. Глухих, у них тоже есть культура. Я люблю с ними общаться, потому что я у них чему-то учусь.
So be proud of
так что гордитесь тем, кто вы есть.
Мне кажется, это...
И наслаждайтесь жизнью.
Да, да, нота весьма себе весьма оптимистичная. Спасибо огромное. Даниэла Димитрова была в гостях у программы «Навигатор». Беседовали мы о том, как живут незрячие люди в Болгарии. Я думаю, что следующие передачи уже с Павлом Обиухом на своем месте будут не менее интересны. А Даниэлу я сердечно благодарю за участие в нашей программе.
Да, с вами был Анатолий Попко.
Уходит.
уходит, Олег Шевкун уходит. И спасибо Олесе Синяк, линейному редактору Елене Колосенцевой, контент-редактору Софи Бланш. Всего доброго,
Наталья Лескина,
друзья, и до встречи.
До новых встреч. Всем пока.
Повтор программы. «Навигатор» – программа о жизни незрячих людей в разных странах мира.